Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Работает украинское соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Об этом наша сегодняшняя программа, но вначале сюжет моего коллеги Владимира Вахненко.
Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом вступило в силу в полном объеме в сентябре 2017 года, хотя частично начало действовать еще в 2014. Его ключевое положение касается создания зоны свободной торговли. Украина получила широкий доступ к крупнейшему рынку с населением в 500 миллионов человек. Соглашение содержит четкие сроки и план действий сторон от снижения пошлин до принятия законов и стандартов. В прошлом году Украина выполнила менее половины взятых на себя обязательств. Верховная Рада Украины выполнила всего лишь треть поставленных перед нею задач. Правительство справилось с 42% задач. Украина уже достигла прогресса во внедрении соглашения об ассоциации в таких сферах, как санитарные и фитосанитарные меры, энергетика, цифровые технологии. В стране создана обновленная система государственного контроля за качеством пищевых продуктов. Действует соответствующая европейским критериям система государственных закупок «Прозоро», помогающая экономить миллиарды бюджетных гривен. Со временем граждане Украины будут иметь продукцию отечественного производства европейского качества. Постепенная отмена Украиной пошлин приведет к снижению цен на европейские товары. Против зоны свободной торговли Украины с ЕС резко выступала Россия. В Москве не раз заявляли, что дешевые и качественные европейские товары захлестнут вначале саму Украину, а потом под видом украинской продукции окажутся в России. Звучали также опасения насчет того, что соглашение Киева с Брюсселем закроет украинские рынок для значительной части российской продукции, качество которой не всегда соответствует стандартам ЕС. Несмотря на существующие между Россией и Украиной ограничения, по данным украинского Госстата, две страны продолжают поддерживать тесные торговые отношения. Экспорт товаров из Украины в Россию вырос почти на 10% и составил почти 4 миллиарда долларов. Импорт увеличился почти на 40%, свыше 7 миллиардов долларов. Тот факт, что торговля Украины с Россией может развиваться, как подчеркивает советник Международного фонда возрождения Тарас Качка, опровергает мнение российской стороны, утверждающей, что соглашение Украины об ассоциации с ЕС представляет угрозу интересам Москвы. Если бы это было так, то объем торговли только бы сокращался.
Гость нашего сегодняшнего эфира – стратегический советник Международного фонда «Видроджене» Тарас Качка. Здравствуйте, Тарас Андреевич.
Здравствуйте.
Вы были одним из тех, кто реально работал над соглашением об ассоциации Украины с Европейским Союзом. И теперь, когда, в принципе, это соглашение уже полностью действует, очень важно понять, а что оно должно означать по мере своего вот этого вот существования.
Соглашение об ассоциации содержит в себе достаточно большую часть условий, которые применяются вот здесь и сейчас, которые действуют, которые меняют наши торговые отношения прежде всего. Но большая часть и самая важная часть соглашения – это динамика наших отношений с Европейским Союзом. И по большому счету в течение там нескольких лет там соглашение позволяет абсолютно юридически интегрировать Украину в рынок Европейского Союза настолько, насколько это возможно. Это там намного больше, чем то, что сейчас, например, Великобритания пытается договориться о том, как будут строиться их отношения после выхода из Европейского Союза. Поэтому это соглашение несет очень хорошие дополнительные условия, преимущества для украинской экономики сейчас. И это мы уже видим по тому, как растет и как меняется экспорт украинской продукции в Европейский Союз. Но самое интересное, это, может быть, наиболее такая нудная часть соглашения, это то, что позволяет это соглашение достичь в интеграции Украины в рынке финансовых услуг, телекоммуникаций, почты, транспорта и так далее, и так далее.
Вот когда это соглашение подписывалось, говорили, что это беспрецедентное соглашение. Что такого соглашения Европейский Союз с другими странами никогда не подписывал, хотя это тоже называли соглашением об ассоциации.
Безусловно. То есть де юре соглашение об ассоциации там больше 30, наверное, потому что это один из видов международных соглашений, которые заключает Европейский Союз. Это достаточно такая странная формула, была заложена еще самими основателями европейского сообщества там, в 50-х годах. И очень часто для европейских стран, прежде всего, соглашение об ассоциации всегда принималось в контексте интеграции и в потенциального вступления этих стран в Европейский Союз. Это даже там в академических комментариях пишут, потому что, то есть, с точки зрения международного права, там, глобального. Это обычное международное соглашение. Но с точки зрения того, какой смысл вкладывает именно Европейский Союз, это всегда нечто большее. А особенно это касается европейских государств, которые еще не являются членами Европейского Союза. В этом контексте это еще более важное соглашение на уровне именно идеологии. Но особенность этого соглашения для конкретно нашего соглашения Украина-Европейский Союз как раз состоит в том, что в нем рамки детализированы. То есть есть такие более рамочные соглашения об ассоциации, как, например, со странами Балкан. Есть очень детальное соглашение с норвегами, которое, по большому счету, уже такое, как бы, как это, уже завершающий элемент оформления интеграции Норвегии в рынок Европейского Союза без вступления в Европейский Союз. С Украиной, по отношению к которой дискуссия о расширении еще продолжается активно, такое соглашение действительно является беспрецедентным, потому что, несмотря на то, что там нет перспективы вступления в Европейский Союз, там прописаны очень четкие рамки интеграции в достаточно большое количество секторов рынка Европейского Союза.
А скажите, вот вы согласны с оценкой академика Сергея Глазева, которую он давал накануне подписания этого соглашения, что тогдашний президент Украины Виктор Янукович, премьер-министр Николай Азаров этого соглашения не читали, потому что если бы читали, то никогда бы не согласились с его подписанием?
Говорить о том, что они были не в курсе, это ошибка и манипуляция. То, в чем никто не был в курсе, это ожесточенная реакция Российской Федерации, которую, собственно, Глазев и презентовал. И эта ожесточенность появилась там летом 2013 года, когда Россия, абсолютно зная, уверена, потому что проводились консультации, что мы уже завершаем переговоры о соглашении об ассоциации, радикально поменяла свою позицию, насколько они хорошо относятся к этому соглашению или нейтрально относятся к соглашению. То есть действительно самым негативным элементом являлась такая абсолютно в стиле фурии реакция, которую, собственно говоря, выражал Глазев.
Может быть, есть там экономическая составляющая или собственно это политическое чувство?
Собственно говоря, в 2013 году я уже не был госслужащим, но, тем не менее, активно помогал всем моим коллегам, которые, собственно, оппонировали Глазеву, и мы искали хоть какое-то рациональное зерно, что может быть плохо. И этого рационального зерна там нет. Я всегда шучу, что наверняка там Путин видит, что в этом соглашении какая-то смерть Кощеева где-то таится или прячется. Потом, даже уже когда, скажем так, начался конфликт с Российской Федерацией, и они очень сильно акцентировали внимание на то, что они очень противятся соглашению об ассоциации, было проведено порядка 15 раундов трехсторонних консультаций. Украина, Россия, Европейский Союз. Я тоже принимал участие в этих консультациях. И мы пришли к выводу, и русская делегация пришла к выводу, что ничего в нем нет плохого, и что все гарантии для русской промышленности, для русского бизнеса, который хочет торговать с Украиной, хочет торговать с Европейским Союзом, они очень благоприятны в соглашении об ассоциации. И это было очень интересно видеть, когда рациональная оценка русских чиновников в том, что это соглашение хорошо, перечеркивается абсолютно политическим указанием того, что ни в коем случае не соглашаться с этим мнением. То есть в данном случае Россия сама себе вредит. В конце концов, есть пример Сербии, которая имеет соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. И в то же время, уже после создания таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, подтвердила свой режим свободной торговли с этими странами. И сейчас Сербия торгует в режиме свободной торговли и с Россией, и с Европейским Союзом. Поэтому русское правительство очень даже в курсе того, что это обычное, нормальное, рациональное соглашение, которое могло привести лишь к дополнительным экономическим преимуществам русской экономики, потому что в украинской экономике очень много российских инвестиций.
То есть вы хотите сказать, что если бы не было бы вот такой ожесточенной реакции Крыма, войны, то и с Украиной могло бы так быть? Могла, осталась бы зона свободной торговли?
Это изначально было, декларировалось на уровне идеологии еще во времена президентства Ющенко, потом во времена президентства Януковича. В официальной программе реформ Януковича было записано в соответствующем разделе, что такими существенными элементами в внешней экономической политике являлось заключение соглашения о свободной торговле в рамках СНГ, заключение соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, и соглашение тогда с СНГ переговаривалось, оно было заключено в ноябре 2011 года там, в Санкт-Петербурге, в то время уже переговоры о соглашении об ассоциации тоже завершились, к сожалению, то есть вот этот вот политический какой-то тренд и политические основы восприятия мира в России, они, грубо говоря, нарушили то, что было выгодно для них же.
То есть, по большому счету, можно сказать, что и украинское руководство под политическим давлением отказалось от подписания этого соглашения в конце 2013 года.
Это была чистая политика. Политика – это вот то, что в английском такой politics, это именно такая самая ключевая политика, потому что там даже нет никаких интересов экономических, которые можно было бы назвать там политическими, или интересов там оборонных, каких-то экологических, каких угодно. Это именно был вопрос власти, вопрос контроля, вопрос каких-то договоренностей. И та игра, которая была в 2013 году, затеяно Януковичем, это касалось сугубо его личных каких-то политических амбиций, страхов, угроз, чего угодно. И точно так же это было со стороны Российской Федерации.
Может быть, это соглашение закрывало Украине двери в будущем Евразийский экономический союз, и это вызывало такое раздражение в Москве?
Безусловно, было такое давление, и это мы понимаем, что, грубо говоря, это тоже Евразийское экономическое сообщество в принципе никогда не воспринималось чем-то интересным для Украины. Мы всегда говорили о том, что зона свободной торговли в рамках СНГ – это наш ключевой интерес. Остальное можно дискутировать. Мы были готовы там, к какому-либо соглашению о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом. Никогда не высказывалась идея полной там, интеграции в Евразэс. Наверняка это сыграло, но в любом случае нужно понимать, что когда вы ведете рациональный диалог, обмениваетесь цифрами, фактами, ведете переговоры и с Россией, и с Европейским Союзом – это одна вещь. Когда включаются какие-то нерациональные политические мотивы, то, безусловно, это как просто перекидывание стола переговоров, что, собственно говоря, и произошло. И, к сожалению, тогда Янукович, будучи президентом, начал пытаться играть в эту игру и, очевидно, проиграл для себя и ввергнул Украину в пучину этого конфликта, по большому счету.
Напомню, что сегодня в программе «Дороги к свободе» участвует Тарас Качка, стратегический советник Международного фонда «Відродження». Ведет эту программу Виталий Портников. Тарас Андреевич, а вот каковы механизмы влияния Европейского Союза на Украину в рамках соглашения об ассоциации? Там же есть координирующие органы, тоже которых нет в других документах об ассоциации других стран.
На самом деле структура органов соглашения, она очень такая типовая, она есть и в других соглашениях. Что более, скажем так, жесткое, это очень хорошо сравнивать можно с тем диалогом, который идет с Британией. Речь идет о том, что мы соглашаемся полностью приводить, то есть соответствовать европейскому законодательству в тех секторах, где мы интегрируемся, например, там, безопасность продуктов питания, или финансовые услуги, или транспорт, или экология. И есть механизмы контроля бюрократические, то есть со стороны Европейской комиссии наших чиновников. Есть юридические механизмы, в том числе и с участием Европейского суда справедливости. То есть, в принципе, это модель такая, можно сказать, норвежская модель, когда мы на себя берем юридическое обязательство, что мы выполняем все обязательства, которые применимы к членам Европейского Союза, не будучи членом Европейского Союза. И за это мы получаем доступ на рынок Европейского Союза. То есть модель достаточно отработанная, общеизвестная.
Вот когда говорят, что соглашение было выполнено на такое количество процентов, говорит правительство, а активисты говорят, нет, на самом деле, на другое количество процентов. Я все время вижу эту игру цифр. Вот я хочу понять, что такое вообще выполнение соглашения на определенную процентную норму?
Понимать о том, насколько оно реализовано, нужно не из этой динамики. 13%, 41%, хоть 99%, если это выполнение не трансформировалось в какие-то решения, то, значит, соглашение еще выполняется. То есть самый яркий пример – это, наверное, план по либерализации визового режима, то есть вопрос без виза, когда, несмотря на то, что мы там на 99,9% выполнили все условия плана, всегда оставалось что-то еще, что нужно было сделать для того, чтобы решение об отмене требования виз для украинских граждан было таки принято. И вот здесь та же самая ситуация. То есть мы можем на 90% выполнить требования по безопасности продуктов питания, например, но до тех пор, пока это не будет 100, это решение не будет принято. Поэтому та дискуссия, которая происходит в Киеве между правительством, гражданскими активистами, экспертами, это дискуссия рабочая, чтобы показать, насколько мы находимся в этой динамике, качественно ли мы двигаемся или некачественно двигаемся.
Я правильно понимаю, что это должны быть те же самые требования, которые выдвигаются к полноправным членам ЕС?
Абсолютно. То есть и они прописаны в самом соглашении, во множественных приложениях, есть списки и директив регламентов Европейского Союза. Это соглашение требует очень большой мобилизации и с украинской стороны, и со стороны Европейского Союза.
Но Но я, насколько вот помню, когда мы с коллегами следили за тем, как продвигается процесс вступления в Европейский союз стран Центральной Европы, там была целая такая серьезная история с требованием изменить критерии, с требованием пойти навстречу тем или иным пожеланиям этих стран, там, увеличить дотации тому же сельскому хозяйству, изменить подходы, потому что это тем или иным отраслям промышленности могло бы угрожать. Насколько Украина тут способна в рамках соглашения об ассоциации так отстаивать свои интересы?
Тут вопрос состоит в том, что способность юридическая, она есть, то есть соглашение об ассоциации, оно не настолько жесткое, как соглашение об условиях вступления в Европейский союз, поэтому мы можем менять условия и постоянно договариваться. Чем больше они знают, чем больше они входят в понимание того, как мы развиваемся, тем легче с ними договариваться. То есть нам важно еще привлечь внимание их к себе, потому что иначе это может быть, там, как, например, соглашение, они сейчас ЕС переговаривают с Мексикой, что вот мы о чем-то договорились, и оно как-то работает. Здесь наоборот, нужно, чтобы после соглашения у нас развивалась динамика именно общения между собой. И в рамках этого общения можно выходить на какие-то дополнительные условия, исключения. И вот как раз там юридическая рамка соглашения это очень хорошо позволяет делать без каких-то больших переговоров международных, а в рамках сугубо исполнения уже соглашения как такового, в рамках решения двухсторонних комитетов и так далее и тому подобное. Другой вопрос, насколько украинское правительство готово к этой работе. Тут всегда есть нюансы. Переговоры с Европейским Союзом нужно вести с точки зрения того, что мы готовы жить вместе по вашим правилам, есть просто особенности, которые требуют дополнительного внимания. То есть говорить о том, что у нас есть свой путь и свои проблемы, и вы должны войти в наше положение, и поэтому там по-другому смотреть на нас, это неправильный путь. И это очень часто мы видим вот очень много каких-то таких вещей, которые переходят на уровень такого почти скандала. Они связаны именно с тем, что есть такие горячие головы или там, суровые головы, ястребы там, в украинском правительстве, которые будут говорить, что нечего нам тут указывать, мы будем жить так и так. Оба подхода приводят к одному и тому же результату, когда какие-то исключения для Украины делаются, интересы Украины учитываются, но в случае конструктивного диалога это позволяет усилить динамику. В случае такого жесткого оппонирования это больше создает каких-то преград и проблем, и поэтому вот там предыдущие несколько лет это очень хороший тренинг для украинского правительства о том, как вырабатывать эту европейскую политику, диалог с Брюсселем, с национальными столицами.
Я хорошо помню, что когда начинался Евромайдан в 2013 году, для многих людей, которые были его участниками, которые его поддерживали, сама идея соглашения об ассоциации, это было чуть ли не вступление в Европейский Союз. Люди многие так это рассматривали, не видели большой разницы. Потом им сказали, ну вы знаете, до вступления в Евросоюз еще долгие годы. Жан-Клод Юнкер, глава Еврокомиссии, вообще называет цифру в 20 лет.
Безусловно, говорить о том, что это такая вот глянцевая история успеха, что вот мы взяли там за полтора года, полностью там вступили в Европейский Союз, получили очень много дотаций, это сложно говорить. Но тут нужно, во-первых, принять во внимание, что для тех стран, которые вступили в Европейский Союз, это тоже не было такое одномоментное изменение, что вот вчера было плохо, сегодня существенно хорошо. Для той же Польши, Венгрии, на самом деле, такой очень позитивный эффект от вступления в Европейский Союз начал наблюдаться только, наверное, там спустя практически 10 лет после вступления в Европейский Союз. То есть тот маховик как бы позитивного влияния на экономику, он стал очевиден только теперь. Поэтому для Украины, для которой еще эта дискуссия, вступаем мы полностью, не вступаем полностью, является еще таким важным элементом политической дискуссии, безусловно, вот эта вот необходимость набираться терпения, она еще более актуальна. Это как раз-таки задача политиков объяснять то, что это шаг за шагом. Всегда есть каждый год какой-то позитивный результат. У нас они действительно есть, потому что безвизовый режим, рост экономики и рост экспорта в Европейский Союз, торговля новыми товарами, то есть, например, там позапрошлом году не торговали совсем сливочным маслом, а в этом году мы там как-то смогли потеснить очень серьезно Новую Зеландию и продаем больше всего в Европейский Союз, чтобы не путаться между импортом и экспортом сливочного масла. Это на самом деле очень большой показатель того, что Украина может производить европейского качества молочные продукты, это признается в ЕС, это позитивно влияет на восприятие Украины в мире. То есть таких маленьких новостей хороших будет каждый год все больше и больше, при условии, если конечно, украинская власть будет полностью выполнять это соглашение. И именно на этом нужно акцентировать внимание, потому что большая история вступления Украины в Европейский Союз, я тут с вами полностью согласен, это вопрос десятилетий, это вопрос и политических договоренностей с европейскими политиками, и даже там трансформация ежедневных практик, то есть изменение привычек людей, привычек бизнесменов, привычек всех нас в том, как мы там соблюдаем право, как мы ведем бизнес и так далее и тому подобное.
Вы называете коррупцию привычкой?
В том числе, потому что это как бы на уровне каких-то вещей далеко не таких уж и формальных. Да? То есть это вопрос уже там ежедневных практик, грубо говоря. И это действительно очень сложно меняется. И, кстати, сейчас, когда в январе месяце Европейская комиссия опубликовала свою новую стратегию по Балканам, где четко обозначила там 2025 год как год вступления балканских государств, Европейский Союз. В этой стратегии было проакцентировано внимание, что то, что Европейский Союз хочет от Балкан, это не только изменение законодательства, не только формальное принятие европейских правил, но и фактическая трансформация общества.
Изменение привычек. Да,
изменение привычек. То есть, если переводить с бюрократического языка на язык такой понятный всем нам, это изменение привычек.
Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, если украинское правительство будет выполнять, а есть шанс, что не будет? Что будет поворот от этого готовности выполнять?
Ну, попытка того, что пойти своим путем, она всегда есть. И, то есть в каждом законопроекте, в каждой, по сути, секторальной реформе мы наблюдаем всегда кого-то влиятельного, кто говорит о том, что все должно быть иначе. И это всегда, благодаря тому, что у нас там общество достаточно демократичное, это всегда является предметом дискуссий каких-то там и в медиа, и в парламенте. И вот мы там, недавно была дискуссия по индустриальной политике, где очевидно, что есть круг украинских промышленников, далеко не самый репрезентативный, но тем не менее, который говорит о том, что вот нам такой южнокорейский формат жесткого протекционизма и максимальной поддержки государства ближе по духу. Европа тоже умеет правильно защищать свой бизнес и поддерживать его, хотя это не выглядит так просто, как там прямые дотации на и используйте их как хотите, как это там видится некоторым нашим бизнесменам. Поэтому действительно всегда риск такой есть, но это риск любого демократического общества. К счастью, у меня есть в моей там личной истории очень много примеров такой успешной трансформации и успешной консолидации всех интересов, экономических, политических, в сторону именно Европейского Союза. Долгие годы экспорт молочной продукции был ориентирован на Российскую Федерацию, и многие компании не уделяли внимания именно Европейскому Союзу. И уже в условиях, когда соглашение, по сути, было заключено, появилась вера в то, что это возможно, и получился такой консенсус и в парламенте, в комитете аграрном, который очень часто ориентируется на агрохолдинги и большие украинские компании, и среди бизнеса. И это в какой-то момент оказалось, что именно бизнес, который раньше абсолютно не смотрел в сторону Европейского Союза, уже раздавал указания, как сделать так, чтобы быстрее получить те или иные разрешения на экспорт украинской молочной продукции в Европейский Союз. Это, по-моему, такой один из самых первых примеров, и сейчас их как бы становится все больше и больше. Поэтому я уверен, что мы всегда с какими-то большими дискуссиями, всегда с какими-то сомнениями, но тем не менее будем все больше и больше развивать внутреннюю политику именно на основе подхода интеграции в Европейский Союз.
Ну что ж, ну в таком случае этот молочный пример, я думаю, он тоже как хороший, потому что те предприятия, которые так или иначе, они должны были руководствоваться российскими нормами молочной промышленности, они должны были перейти волей-неволей на европейские, которые другие. И это важный тоже очень момент, да?
В какое-то время уже как бы в условиях конфликта с Российской Федерацией такой проводился проект приглашения русских журналистов в Украину, чтобы убедиться, что здесь жизнь на самом деле не такая, как ее представляют в масс-медиа государственных. И очень часто задавался вопрос от журналистов, особенно которые в местных газетах работают, и вопрос о молочной продукции, о том, что на самом деле в Российской Федерации качество молочной продукции очень сильно упало, и в том числе из-за того, что у украинской продукции нет доступа на этот рынок. Поэтому для нас это на самом деле еще раз показатель того, что Россия там сама себе выстрелила в обе ноги тем, насколько резко она прореагировала на заключение соглашения об ассоциации, поскольку на самом деле там русский потребитель из этого пострадал там вдвойне, в квадрате, потому что иначе сейчас бы украинская продукция уже в соответствии европейским стандартам все равно бы продавалась в Российскую Федерацию. Да, это было бы, от этого выиграли бы по большому счету, все.
Благодарю. Напомню, что нашим гостем сегодня был стратегический советник Международного фонда Видроджене Тарас Качка. Эту программу провел для вас Виталий Портников. Это была программа «Дороги к свободе». Всего доброго и до новых встреч.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
The time for empty talk is over.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.